Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Под пули или в яму. На фронте новая волна репрессий за отказ мобилизованных идти на передовую. 1000 заключенных в день. Министерство обороны ждет пополнения из российских колоний. Интернет-апокалипсис. Россия готовится к отключению от глобальной сети.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпалатова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Кемерове приговорил к условным срокам 5 полицейских, которые не отправили наряд в общежитие, где убили студентку Веру Пехтелеву. Майор Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева получили по 2 года условно. Диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева по 1,5 года. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека. 14 января 2020 года 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший партнер Владислав Кашин. Его приговорили к 17 годам колонии за убийство с особой жестокостью. Соседи, слыша крики, 7 раз вызывали полицию, но никто не приехал. Недавно родственники Веры Пехтелевой сообщили, что Каню смог освободиться из заключения и уехать на фронт. А Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против нижегородского полицейского Ильи Соколова, который наблюдал, как его коллега бьет задержанного, и объяснял свое невмешательство тем, что никогда не читал закон о полиции и не знал, как себя вести. Об этом сообщает команда против пыток, которая требует провести проверку на предмет злоупотребления должностными полномочиями. Поводом для обращения правозащитников стал инцидент, произошедший в октябре 2022 года. Тогда полицейские задержали жителя Выкса Александра Шарфутова. Отправили его в изолятор временного содержания. Там его бил электрошокером сотрудник полиции Александр Гутов. Против него возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением пыток. Политику Алексею Навальному, отбывающему длительный срок заключения в исправительной колонии во Владимирской области, 100 дней подряд каждый вечер включают одну и ту же речь Владимира Путина – февральское послание президента Федеральному собранию. Сообщение об этом появилось в социальных сетях политика. Также в нем отмечается, что на просьбу Навального включить другую речь президента сотрудник колонии ответил, что это ежегодное послание от 23-го года, значит, его надо слушать весь 23-й год. Середина июня в колонии в закрытом режиме проходит новый судебный процесс над Алексеем Навальным. Обвинения выдвинуты по 7 статьям Уголовного кодекса. Самое тяжелое из них – о создании экстремистского сообщества. Суд в Москве заочно арестовал оппозиционера Владимира Милова по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. По версии следствия, фейки содержатся в видео под названием «Преступление Путина», опубликованном на YouTube-канале «Навальный Лайф». Обвинение Милову предъявили в августе 2022 года. Позже его ужесточили, добавив мотив политической ненависти. В 2021 году Владимир Милов уехал из России. А московского политика, доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова уволили из университета. Согласно приказу, который он опубликовал в своем телеграм-канале, уволили его по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с законодательными ограничениями на работу. В конце июня российские власти объявили Лобанова иностранным агентом, а им запрещено преподавать в госучреждениях. Он также сообщил, что уезжает из России в длительную политическую командировку. В мае у Лобанова прошли обыски. Трансгендерного мужчину задержали в Орловской области по подозрению в государственной измене. По данным Федеральной службы безопасности, его подозревают в переводе денег в Украину с целью оказания помощи ВСУ. Имя мужчины не называется, однако сообщается, что он волонтер правозащитного проекта ОВД-Инфо. Госдума приняла в 3-м чтении поправки к закону об ответственном обращении с животными, которые позволяют регионам самим решать, как контролировать численность бездомных животных. Авторы законопроекта говорили, что документ направлен на защиту людей от нападений бездомных собак и предлагали разрешить гуманное умерщвление животных. Зоозащитники инициативу раскритиковали, назвав ее «законом об эвтаназии». Они отмечали, что умерщвлению могут подвергнуться и потерявшиеся животные, у которых есть хозяева. Европейский суд по правам человека признал неэффективным расследование убийства политика Бориса Немцова. Суд постановил, что следствие в России не старалось выяснить, кто мог организовать и заказать убийство Немцова, а также не проверяло возможную причастность к преступлению государственных лиц. ЕСПЧ постановил выплатить дочери убитого политика Жанне Немцовой 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Однако Россия с прошлого года не исполняет решение Страсбурга. При этом, как написал адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров, это решение суда имеет фундаментальное значение для дальнейшего расследования убийства политика. Далее цитирую. «Когда уйдет в небытие нынешний путинский режим, к расследованию данного дела неизбежно вернуться в будущее России. И решение ЕСПЧ будет путеводным для реального расследования этого уголовного дела». Конец цитаты. Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Суд признал исполнителями этого убийства 5 уроженцев Чечни и приговорил их к длительным срокам заключения.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На фронте новая волна репрессий за отказ идти на передовую. Мобилизованные россияне жалуются, что их закрывают в подвалах, угрожают посадить в тюрьму или оставить гнить в окопах, если те не пойдут буквально, как говорят военные, на убой. Мобилизованные же заявляют, что отказываются идти на передовую без бронежилетов, касок и поддержки артиллерии, ну, по меньшей мере. После чего родственники теряют с ними связь. Так случилось, например, с мобилизованными из Приморского края и из Наро-Фоминска, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вот закрыли нас дверями, то, что мы отказались идти на передовую.
Это очередной, уже как минимум 16-й подвал, куда отправляют мобилизованных, отказавшихся идти на передовую, подсчитали журналисты издания «Астра». В этот раз видео записали военнослужащие из 60-й отдельной мотострелковой бригады, мобилизованные в основном из Приморья. В этой яме их держали без воды и еды, угрожали уголовными делами. На другой чаше весов перспектива погибнуть. Вот что говорят военные о причинах своего отказа идти в бой.
Нету командиров, с которыми идти на передовую, нету техники. Эвакуации.
Радиосвязи
нету. Закидывают просто как собак в лесополку.
После записи этого видео связь с отказниками пропала. Тревогу подняли родственники, которые рассказали, через что прошли солдаты.
Наши родственники, мужья, отцы, сыновья, братья были призваны по мобилизации с 21 сентября 2022 года. За время нахождения на полигонах должной подготовки не получили.
За все время не было ни одной ротации мобилизованных. Все время они находились под обстрелами ВСУ.
Попав под шквальный артиллерийский огонь ВСУ, наши ребята понесли огромные потери личного состава. На их глазах убивало товарищей. Они видели, как отрывало конечности, руки, ноги, головы. Но не было никакой возможности помочь раненым. От шока, боли и потери крови раненые погибали на поле боя.
Жалобы родственников услышали. 6 июля с ними встретилось командование части и заявило, что информация про подвалы и угрозы – вранье. Правда, почему мобилизованные не выходят на связь, военное руководство не уточнило. В тот же день обращение записали другие мобилизованные из Алтайского, Приморского края и Якутии, которых руководство также силой пытается вернуть на фронт, где из 106 человек, состоявших в роте, по их словам, уже погибли больше половины.
По формальности за свои деньги воюем. Осталось только купить себе патронов, потому что все утерянные вещи, которые выдала нам армия, они просто разбомбили нам. У нас нечего, ни лопат, ничего. Но если и осталось 2 лопаты на всю роту, то это ни о чем.
Медики у нас вообще без лекарств, без бинтов, как могли, так и перевязывали раненых. Вот, вывозили. Очень долго ждали, когда вывезут даже раненых.
В то же время на другом участке фронта развивается еще один скандал с мобилизованными из Наро-Фоминска, которые также отказались идти в мясной штурм и попали в подвал в Зайцево. Вот как описывает приказы начальства их сослуживец из другого полка Михаил.
Немыслимые приказы, от которых либо 200, либо 300.
Сам Михаил и его сослуживцы провели несколько дней на блокпосте в Сватово, куда их забрали с передовой. Военная полиция заставляла мобилизованных учить устав, стоять под пеклом и носить воду. По словам Михаила, все из-за того, что они потребовали от командира полка Сергея Чижова предоставить им законные отпуска, которые им обещают уже давно.
Отвезли без всяких рапортов,
без всяких документов, просто за то, что начали задавать вопросы и поймали командира своего полка за слово, что он не держит свое слово. Вот, увезли нас в военную полицию, без документов, без рапортов, чтобы как отписников выдержали прям с позиции, с передка самого.
Через несколько дней мобилизованных отпустили, а командира Сергея Чижова, по их словам, задним числом отправили в отпуск. Жалобы на отсутствие ротации поступают от мобилизованных регулярно. Кроме того, по словам некоторых военных, с января прекратились выплаты, положенные участникам так называемой специальной военной операции. Минобороны эту информацию официально не комментировала.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, остались ли еще законные возможности у людей, которых уже мобилизовали и уже отправили вот туда, за линию фронта, не опасаясь репрессий, отказаться воевать, отказаться идти на передовую? Или большинство из них вот реально ждет та участь, которую мы видим? Какие-то подвалы, какие-то подземелья, импровизированные тюрьмы, куда сажают непослушных?
Ну, действительно, есть такие сообщения. К нам приходят не часто, но несколько сообщений было о том, что мобилизованный родственник, там даже не подвал, не специальная тюрьма, а какая-то яма, которая была вырыта, и туда сажали, и он там отсидел неделю, вышел, сидел на хлебе и воде, и после этого вышел очень сильно ослабленным. Основная задача в том, что заставить идти опять на передовую. То есть человек говорил, ну, они все на самом деле просто физически и морально вымотаны от того, что они находятся долгое время на передовой, в зоне военных действий. И даже, так сказать, вне каких-либо политических оценок этих событий, люди физически истощены. И, говорят, что почему опять я, да, почему опять мы? И им не дают отпуска, их не отправляют домой, они многие, действительно, на грани уже, они требуют, нуждаются в помощи медицинской, но вместо этого они получают вот такой вот... К сожалению, люди в таком состоянии не способны, не готовы к какой-то борьбе, да, они долгое время находились в стрессе, долгое время находятся в условиях, где право не работает, где работает только сила и насилие. Вот. И даже, к сожалению, был случай, когда такой человек вышел, рассказал об этом родственнице, я говорю о том, что надо делать. Я говорю, ехать туда, забирать его, подавать обязательно в следственный отдел, военно-следственное управление, заявление о преступлении с вашей стороны. Вот вы знаете о том, что его незаконно лишали свободы, доставили жизнь и здоровье под угрозу. Надо подавать заявление в военно-следственный отдел, но само по себе заявление будет работать долго, медленно, и вы можете не успеть. И надо ехать, забирать его оттуда, возвращаться в Россию, являться к следователю с определенной позицией. Но делать это надо очень быстро. К сожалению, она говорит, что он вышел на связь и сказал, все, говорит, меня отсюда выпустили, ничего не делай, я ничего не буду подтверждать. Что я могла сказать? Я сказала, что, знаете, в таких ситуациях я всегда считаю, что все равно надо делать это. Но это единственное, что вы можете делать. Добиваться, все равно направлять заявление о преступлении с вашей стороны, все равно ехать и пытаться забрать оттуда. Mm-hmm. Потому что других путей я не вижу. Как решить там, где все решает сила, да, и насилие, а не какие-то правовые вещи.
Это вообще за методы такие? Внесли изменения в законодательство, но пугали всех, кого только можно. Сказали, что отказываешься выполнять приказ во время мобилизации, вот тебя в колонию будут судить и отправят. Может быть, если бы человека действительно отправили там следственный изолятор, в колонию, в конце концов, тут кому-то вот буквально на прошлой неделе суд вообще назначил исправительные работы вот кому-то из таких отказников, что по-божески, скажем прямо. Но это не яма, где тебя морят голодом и не дают тебе воды. Почему же тогда, если всех напугали, почему они, собственно, закон это не исполняют? Ну и отправляли бы их, судили бы за отказ?
Я понимаю, что командиру на месте, который находится в зоне военных действий, нужно, чтобы люди шли и участвовали здесь и сейчас. Потому что писать в военно-следственный отдел, что он отказался исполнять приказ, подавать рапорт в военно-следственный отдел, это занимает много времени. Дальше что? Он под следствием, он не участник военных действий после этого, да? Будет какое-то время идти следствие, потом суд, дадут ему какой-то срок в колонии. Но ему-то, ведь командиру, который на месте, не нужно его посадить. Ему нужно заставить его сейчас, здесь и сейчас пойти умирать и убивать. Вот, поэтому прибегают вот к таким совершенно диким способам. Если в свое время было, да, мы знали о том, что было Зайцево, было несколько других, ну, таких централизованных каких-то мест, то теперь, по-видимому, это стали более мелкие, не какие-то приспособленные помещения, а вот в буквальном смысле какие-то зинданы, вырытые, ну, судя по тому, что описывают. И я понимаю, что люди, находясь там на месте, им действительно, ну, сложно с этим справиться. То есть кто-то их охраняет, такие же мобилизованные их, видимо, не знаю, охраняют, кто-то говорит, нормальный, он говорит, мне дал телефон позвонить, чтобы я мог позвонить, кто-то там, значит, побольше воды. Ну, то есть, ну, какая-то совершенно дикая история, какая-то средневековая просто какая-то. А здесь должна быть решительные действия тех, кто на свободе, близких и родных. Прекращать это. Так, как в свое время те, кто находились в Зайцево, да, вот аналогичные вещи, те, кто находились в этой Брянке, изнутри очень сложно что-то советовать, да, но те, кто были снаружи, родственники, они подавали заявление о преступлении, они приезжали, находили там какие-то представительства военно-следственных органов там на месте, прокуратуры, и заставляли, говорить, смотрите, там творится беззаконие, там российских военнослужащих в отношении них совершается преступление, тюкали и заставляли это делать, да, и в конце концов, ну, вот, так сказать, прекращали эту практику на какое-то время, да, по крайней мере, в отношении тех, кто был на сегодняшний день.
Угу. Ну, то вот. Есть, получается таким образом, что сейчас во многом судьба вот таких людей, которые отказываются идти на передовую или возвращаться на передовую, и которых гноят в каких-то подвалах, ямах и импровизированных тюрьмах, она зависит напрямую от того, насколько часто, громко и много будут об этом рассказывать их родственники.
И делать определенно, не просто говорить, и делать, да, то есть я думаю, что сами эти люди, им сложно что-то сделать, да, им сложно что-то сделать, когда ты сидишь в яме.
Вот, Елена, у нас не так много времени, и тем не менее, прошу ответить, вы в качестве примера, когда приводили истории, сказали, что в конце концов вот этот мужчина, который сидел в яме, попросил сам, чтобы ничего только не делали, что я ничего не подтвержу, ничего не было. Почему он так сказал? Потому что их чем-то запугивают. Ну вот для таких людей, для них действительно есть какой-то смысл молчать об этом, отказываться от своих прежних слов?
Нет, конечно, чем уже запугивать? Нет, конечно, это не целесообразно отказываться от своих слов и бояться чего-то, чего хуже еще. Вот чем больше вы как бы, в этой ситуации боитесь, тем наглее, тем больше это насилие растет. Это же, ну, очевидно. Оно и выстроено на этом. Но их реакция понятна, это реакция жертвы. Это реакция жертвы, понимаете, как это страх, который ну, у человека есть. Он же всплывает, да, и в этих условиях. Поэтому здесь, мне кажется, не надо ориентироваться. Это так же, как если правозащитнику, да, допустим, ОМК, наблюдение по колониям, да, человек говорит, меня пытали, и дальше правозащитник начинает поднимать, да, обращение и так далее, как вот было по делу сети. А потом вдруг... Через некоторое время человек начинает отказываться от своих показаний. Это означает, что к нему пришли, еще раз попытались, сказали, будет еще, если ты не откажешься. Да? И если в этой ситуации мы отказываемся, это значит, что они понимают, что можно попытать еще раз, можно еще раз посадить в яму, и человек будет молчать. А когда они поймут, что ну, бесполезно, да, все равно уже об этом будут говорить, то здесь мы как бы выбиваем у них... вот эти инструменты давления. Хотя, наверное, вот в реальности вырваться ну, из ситуации ну, военных действий на практике мы видим тогда, можно тогда, когда человек либо оказался в отпуске, либо, такое бывает, да, редко, но бывает, либо оказался на лечении в каком-то госпитале, не там на месте, да, на территории Российской Федерации, чтобы не вот здесь есть такой момент, когда можно не вернуться на войну. Там, заявить позицию о том, что он нуждается в лечении, в том, что он нуждается в отпуске, а в конце концов, там, что у него сформировались убеждения. Не возвращаться туда, идти в военно-следственный отдел и добиваться да, ну, каких-то действий для того, чтобы закрепиться. А находясь там, очень сложно. Ну, мне кажется, фактически невозможно. То есть сначала нужно изъять человека из... вот этих обстоятельств.
Понятно, да. Спасибо большое, Елена, за ваш комментарий. Елена Попова, координатор движения сознательных отказчиков от военной службы, была на связи с программой «Человек имеет право». программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России продолжают вербовать заключенных на войну. Только теперь этим занимается не Евгений Пригожин, а сами сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний с подачи Министерства обороны. Так, родственники осужденных рассказали проекту «ГУЛАГу нет», что в начале июля в исправительную колонию номер 41 в Кемеровской области прибыла спецгруппа, члены которой угрожали заключенным, избивали их и требовали подписать согласие отправиться на войну в Украину. И это не единственный подобный случай, рассказывает Анастасия Тищенко.
Количество заключенных в России сократилось до исторического минимума. Об этом заявила первая зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. На 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находились порядка 400 тысяч осужденных. И это число ежедневно сокращается, если верить сообщениям, которые поступают от родственников заключенных и самих осужденных. Так, в начале июля на горячую линию правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» поступили сообщения, что в Кемеровскую исправительную колонию номер 41 прибыла группа сотрудников, которые пытались установить режим. Заключенных били электрошокером в области гениталий, заставляли вставать на четвереньки и лаять, ставили на растяжки, угрожали изнасилованием и вынуждали уехать на фронт. Вербовка на войну в колониях продолжается. Только подписывать контракт заключенных заставляют не с ЧВК Вагнера, а с Министерством обороны. Один из заключенных, Ирнис Керманов, как сообщают источники ГУЛАГу нет, не выдержав пытки, вскрыл себе живот, чтобы сотрудники колонии все-таки отвели его в санчасть и внесли в журнал происшествий все происходящее. Фиксировать следы пыток и избиений они отказывались, но и попытка суицида была проигнорирована. После огласки истории Федеральная служба исполнения наказаний все-таки начала проверку. Пострадавших заключенных опрашивают сотрудники прокуратуры.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я попросила основателя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина прокомментировать текущую ситуацию в российских колониях.
К сожалению, эта история касается не только кемеровских или ульяновских колоний, но оттуда приходит прям конкретная информация и про колонию номер 41 Гуфсин по Кемеровской области, и про тюрьму Ульяновского Уфсин. Мы точно знаем, что там последние полторы недели сотрудники жестоко избивают заключенных, склоняя их к подписанию контрактов для отправки на так называемую, как это в России силовики называют, СВО, то есть по-русски, да, на войну. И создаются пыточные, бесчеловечные условия для того, чтобы в этих учреждениях заключенные как можно скорее соглашались покинуть быстрее то место, где их унижают, где их бьют, где их оскорбляют, с тем, чтобы выполнить какой-то определенный план, который, очевидно, спущен сверху, потому что сейчас идет огромный недобор. После и наших публикаций, после того, что рассказывают теперь уже очень многие СМИ о результатах вот, отправки десятков тысяч заключенных и про эти горы трупов сейчас в ростовских моргах, которые с трудом опознают и выдают родственникам для захоронения, сейчас идет огромный отток желающих. Если раньше кто-то слушал пропаганду и мечтал попасть либо на Аллею Славы, либо стать каким-то там героем России и заработать много денег, наслушавшись вербовщиков из ЧВК «Вагнер» и из Министерства обороны, которые вербовали тысячи осужденных для отправки в нынешний отряд, который называется «Шторм-Зет», вот это специальное формирование, приданные силы, то сейчас огромное количество заключенных отказываются, отзывают свои согласия и отказываются ехать на войну. Какой-то очереди в кабинетах у начальников учреждения с желающими записаться и быть отправленными в эту мясорубку просто нет. При этом есть четкий запрос, есть команда сверху. Они должны как минимум 1000 человек в сутки поставлять новых для отправки. И с этим связано как раз ужесточение режима в подавляющем большинстве российских колоний. Внеплановые обысковые мероприятия, тренировки сводных отрядов и отделов специального назначения ФСИН. В целом ситуация стала намного хуже, чем была еще там два года назад, вот когда были какие-то небольшие улучшения на фоне публикаций архива пыток, отставок и уголовных дел. Сейчас ситуация кардинально поменялась. ФСИН стала таким придатком к Министерству обороны. Отделы специального назначения УФСИН регулярно выезжают в другие регионы для того, чтобы бить и пытать, и мучить украинских пленных. Стерт порог, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. Если раньше прокуроры, приезжая для прокурорской проверки обысковых мероприятий, подходили к бойцам спецназа и просили их вот дубиночку в чехольчик убрать и повесить, потому что нет оснований для применения спецсредств, сейчас прокуроры об этом даже не думают. Более того, прокуроров практически никуда и не приглашают, и не вызывают, и сами прокуроры никуда не лезут, потому что если они попытаются каким-то образом препятствовать вот созданию подобных условий, которые могут побудить тысячи заключенных быстрее покинуть тюрьму и отправиться на войну, самих этих прокуроров будет ждать встреча с сотрудниками ФСБ. Поэтому то, что в целом происходит именно по системе, это ужасно. Это умышленное такое длящееся преступление против человечества и человечности, когда сверху от Путина через руководство ФСБ и ФСИН и дальше вниз по вертикали спускаются установки для повышение вот этого градуса для того, чтобы вскипал этот котел, и заключенные, как пар, через какую-то небольшую там дырочку выходили со свистом, попадая как раз вот в эти специальные формирования.
Вы сказали, что у Федеральной службы исполнения наказаний есть план отправлять на войну по 1000 человек в день. Откуда такие сведения?
Эти данные из целого ряда источников, и от сотрудников Центрального аппарата ФСИН, и от Министерства обороны, которые в целом считают, что они должны ежедневно для того, чтобы сдерживать контрнаступление Украины, ставить под ружье 1000 заключенных, для того, чтобы как минимум не терять позиции и, возможно, где-то даже продвигаться вперед. Вот это та планка, которую они поставили себе. Они хотят переваривать 1000 человек, и у них действительно идет такой расход бойцов на передовой.
Буквально на днях в Госдуме обсуждали вероятность проведения в России амнистии. Однако в процессе обсуждения выяснилось, что российские колонии недостаточно заполнены, и потому никакой нужды в амнистии нет.
Ну, конечно же, никакой амнистии в ближайшее время не будет, ожидать ее глупо и бессмысленно. Наоборот, идет скрытая мобилизация. И госкорпорации на свободе пытаются рекрутировать с помощью очень больших денег как можно большее количество людей на войну. И ФСИН от этих госкорпораций не отстает. Они действительно стараются выполнять план по отправке заключенных на фронт. И у них есть несколько видов вербовки. Первый, базовый, который всем известен, это приезд вербовщиков Министерства обороны, которые вот начали активно приезжать, начиная с февраля-марта этого года, для вербовки заключенных именно вот в эти спецотряды, спецформирования «Шторм». И есть вторая история. Они понимают, что есть определенная часть мужского населения, которые против войны. Кто-то по политическим мотивам не хочет принимать участие в этой подлой преступной войне. Кто-то по мотивам, просто соображениям чувства самосохранения, кто не хочет принимать участие в войне, потому что там легко можно лишиться конечности, а можно и просто быть убитым. И вот таких отправляют теперь по УДО. И как только человек проходит суд и его освобождают, перед выходом из колонии его уведомляют о его обязанности подписать повестку и явиться в военкомат через 2 недели. Дают 2 недели провести дома с родными и с близкими, а потом военкомат и уже, соответственно, та самая так называемая частичная мобилизация с отправкой на войну уже в качестве мобилизованного. Вот что сейчас происходит. Если человек такого этого не делает, конечно, его обратно запирают в исправительную колонию и продолжают все эти издевательства, и опять к нему приходят вербовщики, которые сейчас уже начали возвращаться в колонии там, буквально там, каждые 2-3 недели в одни и те же учреждения, откуда они уже выгребли определенное количество осужденных, они опять приезжают и опять вербуют. Но если раньше счет шел на сотни человек, ему удавалось с каждой колонии набрать там 100, 150, 200 человек согласных, то сейчас счет идет на десятки или даже на единицы. Практически нет уже желающих, и желающие закончились. Они все, большая часть из них уже погибла, убиты, либо тяжело ранены. Вот. И поэтому сейчас именно с этим и стоит задача перед ФСИН выполнять план. А план они могут выполнять только ужесточением режима нарушениями прав человека, избиениями, созданием невыносимых условий, чтобы люди оттуда старались вылетать, как пробки из бутылки шампанского.
Колонии действительно опустели?
Ну, на 20-30%, конечно же, особенно опустели сильно промзоны. В промзонах уже где-то в некоторых промзонах там по 30-40% от наличия там рабочих мест, и, соответственно, эта нагрузка, она, двойная нагрузка теперь ложится на плечи тех, кто остается в колонии. Опять же, ухудшается их положение. Теперь им приходится вырабатывать там двойную-тройную норму за одни и те же деньги, и все больше и больше система становится пыточной. То есть за этот год произошло резкое ухудшение уровня соблюдения прав человека в российских колониях.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Закон о так называемом «суверенном интернете» приняли в России еще в 2019 году. С тех пор власти официально или тайком проводят учения на случай отключения Рунета извне. Последние такие работы проводились в ночь с 4 на 5 июля. И если верить источникам РБК, прошли успешно, рассказывает Иван Воронин.
Суверенный интернет с глобальной слежкой за пользователями – удовольствие недешевое. В преддверии учений главный радиочастотный центр предприятия Роскомнадзора выложил тендеров на более чем 54 миллиона рублей. Поставка вычислительной техники, поставка программно-аппаратного комплекса «Система обеспечения безопасности неструктурируемых данных», поставка экземпляров программ для ЭВМ. Да, они до сих пор используют эту аббревиатуру. Поставка вычислительной техники и другие нужды. А в конце июня оказание услуги по обеспечению информационной безопасности предприятия оценили более чем 160 миллионов рублей. Об учениях по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета изданию РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке.
В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении извне. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают.
О конкретных задачах учений источники не рассказали. Представители крупнейших в России мобильных операторов комментировать учения отказались. Вопрос о том, кто отключит Россию от глобальной сети, сама Россия или недружественный Запад, открыт. Так, оборудование, которое предполагал закон о суверенном интернете, два года назад Роскомнадзор использовал для замедления Твиттера. С началом войны в Украине Твиттер заблокирован полностью. Глава Минцифры Максуд Шадаев в конце ноября прошлого года уверенно заявлял, что Россия достигла цифрового суверенитета. Под ним чиновник понимал якобы безболезненность ухода иностранных IT-компаний. Правда, без внешних связей не обойдутся ни банковский сектор, ни международная торговля. Ничего похожего на суверенный Рунет до сих пор не создано, делает вывод издание Insider. А Кремль продолжит делать ставку на внутреннюю цензуру в сети.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной IT-специалист, глава Общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Существует ли реальная техническая возможность сейчас полного отключения России от глобальной сети?
Вы знаете, еще год назад, полтора года назад, я бы сказал, что, ну, наверное, нет. Вот сейчас, глядя на то, что у нас вокруг происходит, я вполне себе верю, что они могут взять и отключить интернет. Вопрос, как бы, зачем это делать, он для меня все еще открытый. Я не понимаю, зачем нужно отключать внешний интернет, чтобы остаться внутри, с чем. Вот. Но вот видно, да, к этому движение какое-то идет.
Поясните, пожалуйста, каковы могут быть последствия и какие могут быть риски у подобного отключения? Может оно, например, ну, как-то отразиться негативно на работе какой-то критической инфраструктуры, там, диспетчерских служб, не знаю, банков? Если такие риски есть, это вообще осознают российские власти, профильные ведомства, которые занимаются отключением России от глобальной сети?
Вот то, что у них там в голове лежит, я не знаю. Ну, правда, и никто не знает, потому что, ну, это, ну, действительно, как бы люди, которые плохо предсказуемые, и логика... У них, возможно, есть какая-то своя логика определенная, но эту логику я лично не понимаю. В истории мы пока не знаем ни одного случая для того, чтобы вот страна взяла и обособилась от общего интернета, ну, вот от сети. Существует только одна страна, в которой есть внутренний интернет. Он называется Кванмён, эта страна называется Северная Корея. И там существует такой внутренний интернет, но если бы вы в него заглянули сейчас, он бы вам не понравился. Это, он примерно отстает от, ну, общего, от общего развития интернета лет на 20. В нем там зарегистрировано, по-моему, это можно посмотреть, это открытые данные, порядка 1000 сайтов, 1000 доменных имен всего на всю Северную Корею, а это на минуточку 40 миллионов людей, это как вся Украина целиком. Вот, но такая развитая страна, где есть сервисы мирового уровня, если она отключится от всемирного интернета, что произойдет, мы не знаем. Это действительно может как-то повлиять на инфраструктуру, потому что сейчас очень много завязано на интернет. Даже если вы не пользуетесь интернетом, в чем я, ну, наверное, сомневаюсь, вы все равно пользуетесь интернетом, потому что те услуги, которые вы получаете от государства, они все делаются через интернет. И не только от государства. Даже если вы живете где-то в очень далекой деревне, вам все равно привозят продукты. Так вот, эти продукты, чтобы привезти вам, их планируют через интернет. Да, это может быть внутри каким-то образом все эти сервисы обособлены, но это, соответственно, это только российские сервисы, а те сервисы, которые находятся вне российского интернета, они, получается, будут отключены. И вот какие это сервисы, никто не знает, потому что это надо проводить ревизию, а интернет, он строился, ну, по принципу того, что, ну, вот у нас здесь есть чего-то, давайте мы еще что-нибудь сюда накидаем. Там, ну, может быть, что угодно. Вот. Счетчики для статистики банально на сайтах, какие-то сервисы, формы, которые вдруг внезапно оказались Google формами. И там что угодно может быть. И, ну, вот такой вот шаг по отключению целой страны от интернета, он может быть, ну, катастрофичным на самом деле. То есть мы не знаем, к чему это приведет. Возможно, это приведет и к каким-то катастрофам в буквальном смысле. Не то, что вы там сайт не сможете почитать или YouTube не увидите, а буквально катастрофам, например, там, не знаю, упадут самолеты, перестанут ездить поезда, взорвется какой-нибудь объект критической инфраструктуры, еще что-то такое. Это может быть довольно-таки запросто.
Да, я вот этот вопрос задала не просто так, а вспоминая о том, как пытались в России отключить не интернет, а всего лишь заблокировать Телеграм, и попутно просто переотключали столько всего, что люди хватались за голову. Никто не представлял себе, насколько все это взаимосвязано и переплетено. Вот мне просто интересно, с тех пор что-то, хоть что-то удалось объяснить российским чиновникам, что нужно действовать очень аккуратно?
Они приняли до этого 90 ФЗ, так называемый закон о суверенном интернете, сувенирном интернете. Вот, они, собственно, и приняли это, и было итогом того, что они не смогли заблокировать Телеграм, без того, чтобы не поломать все вокруг. Считается, что они там как-то каким-то образом разобрались. Вот. Но я не вижу способа разобраться с этим совсем, потому что, ну окей, будут государственные сервисы каким-то образом работать худо-бедно, хотя и там могут быть какие-то проблемы. Но то, что касается, там, не знаю, интернета вещей, промышленных каких-то установок, вот, уверен, что, ну, нет, они не разобрались со всем этим.
Тогда поясните, пожалуйста, а для чего вообще нужен вот этот самый суверенный интернет? Российские власти уверяют, что делают все это во благо Отечества и народа на тот случай, если вдруг злобный Запад, значит, их бывшие партнеры, решат Россию отключить от интернета. А такое развитие событий вообще возможно? Может кто-то извне сейчас решить, что хватит России пользоваться глобальной сетью, давайте ее отключим снаружи?
Смотрите, интернет, он потому называется интернет, потому что это между сетями. То есть в каждой стране есть какие-то операторы связи, у них есть свои сети. Интернет, он, собственно, берет и соединяет все эти сети. А помимо России, ну, существует еще 140 стран. Для того, чтобы Россию отключить от интернета, нужно, чтобы все совместно, все 140 стран договорились между собой и отключили. Вот. Но, ну, то есть, это, ну, невозможно, это технически невозможно. Поэтому вот с того, что со стороны якобы кто-то отключит, это, ну, настолько маловероятно, что, наверное, об этом даже никто и не задумывается. Кроме российских властей, потому что они-то с собой могут договориться, да? Ну, точнее, даже они-то на самом деле с собой плохо договариваются, потому что до сих пор-то не отключили. Хотя, казалось бы, можно было бы заблокировать хотя бы тот же YouTube. Но почему-то они этот YouTube не блокируют. Почему? Потому что они между собой договориться не могут. Потому что одним надо его. Есть люди, которые достаточно хорошо разбираются в сетях и не предсказывают, что если отключить YouTube, то это, ну, возможно, это будет коллапс какой-то, да, вообще всего интернета, потому что YouTube, это не просто YouTube, это целая инфраструктура, она довольно большая. И если отключить, и тоже так же посыпятся какие-то за этим сервисом, ну, например, перестанет работать операционная система Android, например. И много таких всяких вещей. И есть, естественно, какое-то политическое, опять же, руководство, которое говорит, ой, там вот там нехорошо, там показывают ролики Навального, давайте его срочно блокировать. И вот они между собой спорят и не могут договориться. И еще раз повторюсь, я уже говорил об этом, ну, я не понимаю логику вот этих людей, к чему они все ведут и чего они добиваются. Ну, отключат они интернет от России. А как они будут торговать нефтью?
Но у них будет, наверное, какой-то свой отдельный интернет для личных нужд.
Ну, то есть они себе проковыряют какую-то отдельную дырочку, вот, для того, чтобы у них-то был интернет. А как айфоны будут работать? Айфоны же через интернет работают. Много чего завязано на сервисах Apple, и это в интернете в большом. А Китай – это интернет или не интернет?
Вот. Хорошо, что вы подвели к Китаю, потому что вы приводили в пример Северную Корею как единственную страну, у которой внутренний интернет. У Китая не внутренний интернет, но всем известно об этом великом китайском фаерволе, которые начали выстраивать вот эту вот заградительную систему, чтобы, не дай бог, чего-то лишнего не просочилось для китайских пользователей где-то в конце 90-х, и сейчас она достаточно успешно работает. А вот такую схему в России могут повторить?
Не могут повторить. Они вообще, на самом деле, мало чего могут повторить, потому что Россия уникальная страна. Ну, такой страны больше другой такой страны, как Россия, нет. Она огромная, у нее огромные протяженные границы. Как вы будете ограничивать по этим границам, которые, ну, существуют на самом деле довольно-таки условно с тем же Казахстаном. Если кто-то бывал на границе с Казахстаном, это вам подтвердит, там просто степь. Там протягиваются также и вот эти линейно-кабельные сооружения. Они там, ну, есть там договоренности какие-то, но они были построены давно. Что там в этих линейных кабельных сооружениях, никто там, ну, толком не знает, кроме тех, кому эти принадлежат. И те-то плохо знают, потому что это большие организации, там много людей разных. Человек уволился, и все, и там уже не помнит там, никто, кому принадлежит конкретный кабель. А, ну, не суть. Китайцы вышли в интернет в 2007 году. До 2007 года для того, чтобы выйти в интернет, китайцу нужно было написать специальное письмо, где он обязуется не ходить там, на всякие крамольные сайты, не смотреть порнографию, вот этого всего. В китайском языке у меня есть такая бумажка, она исторический документ, интересная вещь. Вот. А в России такого не было. Россия развивалась самостоятельно. До 2011 года государство даже и не знало, что такое интернет. В 2011 году появился 149 ФЗ, который там ограничения какие-то начал вводить. То есть вот 12 лет пытаются закрыть интернет, но ничего до сих пор не получается, поскольку он, ну, это такая штука, которая проползает, да, несмотря на товарища майора.
А что делать, если власти все-таки его отключат? Ну, так или иначе, или создадут серьезнейшие препятствия для того, чтобы свободно пользоваться большим этим самым интернетом?
Я на самом деле думаю об этом моменте, и он, мне кажется, что это будет очень страшный день для России, когда Россия обособится от интернета. Ну, потому что, а для чего, собственно, отключать интернет? Ну, это для того, чтобы не только граждане ничего не узнали о том, что творится в стране, ну, за пределами страны, но и чтобы и другие люди, да, во всем мире не знали, что происходит в России. Просто для другого, мне кажется, не нужно, ну, как бы закрывать вот это все, там блокировки какие-то существуют, этого вполне себе достаточно. Так вот, если Россия отключится от интернета вообще, это значит, что внутри в России начали уже кого-то убивать. Я это говорю не просто так, это мы на опыте наблюдения за разными странами, и вот этот называемый интернет-говернет шатдаун, отключение интернета по приказу властей, это самое страшное, такой первый сигнал, да, что в стране начались какие-то движения, когда уже убивают граждан. Это было, там, не знаю, в Ираке, это очень часто происходит в Индии, в некоторых штатах в Индии. То есть, когда там штат Кашмир отключает от интернета, это означает, что в Кашмире началась резня очередная. Вспомните, Казахстан отключался от интернета, 22-й год, январь месяц, не так много времени прошло, все уже подзабыли. Вот. Или Беларусь, 2020 год, или... Та же Москва, 2019 год, август месяц, когда в центре города разгоняли митинг из-за выборов в Московскую городскую думу, в центре города отключали мобильный интернет.
Ну, вот видите, Михаил, вы привели столько примеров, когда чего-то где-то отключали, там происходили страшные вещи, но потом все возвращалось нормально, и люди живут и смотрят, наверное, в том же Кашмире тот же YouTube, условно. Сейчас, не говоря уже о людях, живущих в центре Москвы. То есть, теоретически сейчас ненадолго отключиться есть возможность, а глобально выйти это будет проблематично.
В том-то и дело, что даже технически, даже сейчас на какой-то короткий срок отключить Россию будет очень тяжело. Ну, чисто технически. Тоже для примера, почему удалось выключить интернет в Казахстане? Ну, просто там 30 операторов связи на все. Там прописанная в законе монополия на трансграничную передачу трафика. Там два или три оператора, которые имеют право передавать информацию через границу. Ну, просто строить линии связи через границу. И больше никто этого права не имеет. То же самое в Беларуси. А в России 3500 операторов связи, и все они имеют право заключать договора с иностранными компаниями. Не все, конечно, заключают, но многие заключают. Их несколько сотен таких операторов связи, которые именно работают на, ну, со всем интернетом, зарубежным интернетом. Теперь представьте просто административно, как это сделать. Вам надо 3500 писем написать. Вот, проконтролировать их исполнение. Одно дело в Москве, мобильную связь, где там 4 оператора связи, 4 письма, 4 офицера уехало и смотрят, чтобы они вот действительно отключили мобильный интернет в центре города. Вот, но это одно.
А другое дело вся страна, да, я поняла, к чему вы говорите об этом. Российские власти довольно долго пытаются, ну, все равно как-то доставить неприятность любознательным и любопытным гражданам, которые все чего-то там ищут, какую-то правду в интернете, и блокируются сайты какие-то, и люди уже начали эти блокировки обходить, уже очень многие используют VPN-сервисы, и поэтому в последние несколько лет очень активно ведут разговоры о том, что они запретят ли нам использование VPN-сервисов. Если такой законодательный запрет появится, то смогут ли российские власти реально контролировать его работу?
Не надо никаких законов. Уже блокируется порядка 20, я сейчас там на память не вспомню, их все не перечислю, но порядка 20, а то и больше VPN-сервисов мировых, такого, ну, достаточно крупных, известных, и они блокируются в стране. И каждый день там какие-то находятся еще возможности блокировать другие какие-то VPN-сервисы. Этот процесс, он уже идет, но до сих пор они не могут заблокировать VPN. По разным причинам, в основном техническим, конечно. Что такое вообще VPN? VPN – это технология, которую изобрели не для того, чтобы обходить блокировки. Когда ее изобрели, даже мыслей таких у людей не было, потому что можно что-то где-то блокировать. Это там, в Китае где-то далеко происходит. Вот. И VPN создавался для того, чтобы организовывать безопасную связь между там, не знаю, удаленными офисами, для того, чтобы удаленные сотрудники как-то работали и так далее. И если теперь заблокировать, теперь вот полностью запретить VPN, это означает нанести огромный удар по собственной экономике.
И собственной безопасности.
Собственной безопасности. Если российские власти на это все-таки решатся и это сделают, то ну, я буду только в ладоши хлопать, значит, они будут заваливать свою экономику, а значит, они сделают меньше танков, меньше раз выстрелят ракетами. Прекрасно, значит, был нанесен такой выстрел в ногу, собственно. Вот, чему я только буду рад, например. Нет, ну это цинично, конечно, для граждан это будет прям потеря, с одной стороны. С другой стороны, а как они смогут это сделать? Они же не могут, ну, нельзя запретить какую-то технологию. Ну, потому что технология тут же изменится каким-то образом. Да? Ну, заблокировали они один VPN, один протокол, появится второй протокол. Заблокируют второй, появится третий. Так или иначе, мы какие-то мосты в Россию построим. Ну, например, у нас сейчас есть проект, он так и называется, VPN-генератор. И он, собственно, генерирует VPN, и он для каждого пользователя создает свой маленький сервер где-то в просторах интернета. И даже если его власти найдут и заблокируют этот один VPN-сервис, но они заблокируют маленький, мы сгенерируем еще один. Но нужно понять одну простую, на самом деле, мысль о том, что программка там на телефоне или на компьютере, она вас не спасет, если интернет выключат совсем физически.
И что же делать? Как подстраховаться на такой случай?
Еще раз, от такого глобального отключения интернета в России не спасет ничего. Но когда уже выключили, вам надо быть готовым. Во-первых, смотрите, если выключают интернет, значит, у вас перестает работать вся банковская система. Соответственно, вы не сможете расплачиваться, например, карточкой. Поэтому держите при себе немного наличных. Ну, то есть они у вас должны быть заготовлены заранее. Это мы наблюдали и в Беларуси, и в Казахстане. В Казахстане прям серьезное было, потому что никто же не ожидал, что такое случится. Ни у кого, конечно, никаких наличных не было. Это прям люди страдали. Второе, как это ни странно покажется, вот это бабушкины все идея с запасом гречки, спичек, соли и вот этого всего, она не лишена на самом деле практической ценности. Поэтому там какой-то запас продуктов, но чтобы на пару дней вы не голодали, этого вполне себе, мне кажется, нужно все-таки иметь дома. И третье, вам будет просто скучно. Интернет не работает, ничего не работает. Поэтому неплохо бы иметь какой-нибудь там диск или на флешечке на какой-нибудь сохранить себе, там, не знаю, хорошей музыки, книжек накачать, чтобы читать их можно было, сериалов, фильмов хороших. Вот. Покажется, с одной стороны, что я, ну, типа, издеваюсь, но нет. Вот. Вы так сохраните какое-то свое душевное равновесие, когда вам будет чем-то заняться. Неплохо бы скачать себе какие-то курсы, книжки или еще что-то такое по оказанию первой медицинской помощи, потому что медицинской помощи вам тоже никто не окажет, не будет ее никакой. Скорее всего, это будет что-то плохое происходить. Карты местности должны быть офлайновые на вашем телефоне установлены, потому что если вам придется убегать, потому что уже началось, вот, то карты, интернет же не работает. Поэтому
слушайте, Михаил, ну вот вас сейчас послушаешь, вы рисуете картину апокалипсиса реального. То есть...
А к чему нас ведет вот это все? Ну, то есть, если вы думаете, что можно организовать войну в соседней стране, и это не перекинется на жителей России, то я вас разочарую, нет, перекинется. Рано или поздно война придет в Россию, и она придет больно. Поэтому, конечно, надо к этому готовиться. Я, опять же, не хочу никого пугать, но еще раз повторюсь, что всегда, когда мы видели отключение интернета, это заканчивалось резней, всегда. У меня специально есть мониторинговая система, которая при первом же пропадании интернета в России мне начинают на все мои коммуникационные средства начинают пищать, звонить. Я с ужасом жду вот этого сигнала, потому что это значит, что началось.
Но вот когда были эти испытания в ночь с 4 на 5, все прошло вроде спокойно, ничего не началось. Ну, испытали.
Это отдельная история. Тестировать сеть на ее отключение довольно глупое занятие, потому что что ее тестировать? Берешь да отключаешь. Что, видимо, и было произведено, ну, как бы сделано, потому что там условно Яндекс работал, а какие-то зарубежные вообще IP-сервисы не работали. Это мы определили, мы поймали. Это делали не везде. Это делали только в Москве, Московской области, еще в ряде регионов, сейчас не вспомню какие. Сделали это буквально на 40 минут, видимо, потом прилетело, потому что что-то где-то сломалось, они тоже включили. Хотя предупреждения, письма от оператора, для оператора связи приходили, и там было указано 3 часа, да, вот на проведение этих учений, хотя длилось только 40 минут. Первыми, кстати, кто заметил, это были каршеринговые компании. Вот уж кто бы там подумал, то представьте себе, что у вас ну, просто там на трассе где-то глохнет вот эти все десятки, сотни, по-моему, уже тысяч автомобилей, которые да, всю телематику передают через интернет.
Да, вот уж действительно апокалипсис. Да, спасибо большое, Михаил, за ваше разъяснение. Глава общества защиты интернета Михаил Климарев был на связи с программой «Человек имеет право». Ну, будем наблюдать за действиями российских властей, что они там еще с интернетом придумают. Спасибо вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.